«Да куда хочешь», — ответил я, откидывая челку с глаз. Устал я смертельно. «Но надо сейчас уходить, пожалуйста».
«Что, прямо сейчас?»
«Да. Тебе нужно из дому что-нибудь забрать?»
«Прямо сегодня?»
«Борис, я не шучу». От наших препирательств во мне снова всколыхнулась паника. «Я не могу просто сидеть тут и ждать!» С картиной проблема, конечно. Непонятно было, как все провернуть. Ну ладно, Борис выйдет, и я что-нибудь придумаю. «Ну, пожалуйста, пойдем!»
«Что, в Америке все так плохо с государственной опекой?» — недоверчиво уточнил Борис. «Ты прямо как будто Прокопов говоришь».
«Идешь со мной? Да или нет?»
«Мне время нужно. Ну, то есть...» — продолжил он, догнав меня. «Мы не можем прямо сейчас уехать. Ну, правда, клянусь. Подожди немного. Дай мне день. Всего один день».
«Зачем?» Он явно растерялся.
«Ну, как? Потому что...»
«Потому что?»
«Потому что... потому что мне надо с Котку повидаться. И... да куча всего». «Ну, правда, ты не можешь сегодня уехать», — повторил он, когда я ничего не ответил.
«Ну, послушай меня. Ну, сам пожалеешь потом.
Ну, вот правда.
Ну, пойдем ко мне. Подождем до утра».
«Я не могу ждать», — отрезал я, сгреб свою половину денег и направился к себе в комнату.
«Поттер!»
— побежал он за мной.
«Да.
Мне нужно тебе кое-что очень важное сказать».
«Борис», — повернулся я к нему. «Да какого ж хера?»
«Ну, что еще?» — спросил я. Мы стояли, уставившись друг на друга. «Если тебе есть что сказать, давай, говори уже».
«Боюсь, что ты разозлишься».
«Что случилось? Что ты натворил?»
Борис молчал, грыз заусенец на большом пальце.
«Ну, что?»
Он отвернулся.
«Тебе надо остаться», — промямлил он. «Ты совершаешь ошибку».
«Так, все, забудь». Огрызнулся я, снова отвернувшись. «Не хочешь со мной ехать? Не надо, понял? Но я не могу тут всю ночь торчать».
Я думал, что Борис спросит, что у меня там в наволочке, ведь она была такой пухлой и, к тому же, странной формы, после того, как я слишком уж хорошо потрудился над упаковкой картины. Но когда я отлепил ее от изголовья и засунул в сумку, вместе с айподом, ноутбуком, зарядкой, ветром, песком и звездами, мамиными фотографиями, зубной щеткой и сменой одежды, он только осклабился, но ничего не спросил. Когда же я вытащил из недр шкафа свой школьный блейзер, который был мне заметно мал, хотя мама покупала его мне на вырост, он кивнул и сказал:
«Хорошая идея».
«А что?»
«Вид будет не такой бездомный».
«Ноябрь на дворе», — сказал я. «Из Нью-Йорка я привез всего один теплый свитер». Я засунул блейзер в сумку и застегнул ее. «Холодно будет».
Борис с нагловатым видом подпирал стену.
«Ну и что будешь делать? Жить на улице, на вокзале? Где?»
«Позвоню другу, у которого раньше жил».
«Если бы ты им был нужен, они бы тебя давно уже усыновили».
«Они не могли. Как они могли это сделать?»
Борис скрестил руки. «Не нужен ты этой семье. Ты мне сам же говорил много раз. И, кстати, от них ни слуху, ни духу».
«Неправда», — ответил я, с минуту растерянно помолчав. «Всего-то пару месяцев назад Энди прислал мне длиннющий, по его меркам, имейл, где написал все школьные новости. Скандал с тренером по теннису, который лапал девчонок из нашего класса. Хотя та жизнь осталась так далеко, что я как будто про совсем незнакомых людей читал».
«Слишком много детей», — напомнил Борис, как мне показалось, с легкой издевкой. «Места не хватает. Про это помнишь? Сам говорил, что мать с отцом только обрадовались, когда ты уехал».
«Отъебись!» Голова у меня уже начинала раскалываться. «Что делать, если появятся люди из соцслужб и снова посадят меня на заднее сиденье машины? Кому тут в Неваде я могу позвонить? Миссис Спир? С Баиши? Жирному продавцу в магазине сборных моделей для склеивания, который продавал нам клей для склеивания моделей, только без моделей?» Борис потащился за мной вниз, где мы с ним остановились посреди гостиной возле испереживавшегося Поппера, который кинулся нам наперерез и глядел на нас так, будто прекрасно понимал, что происходит.
«Ох, твою мать!» — сказал я, поставив сумку на пол. Молчание. «Борис», — сказал я, — «ты не можешь?»
«Нет».
«А котку?»
«Нет».
«Ну и хер с вами», — сказал я, подхватил пса и сунул его под мышку. «Я его тут не оставлю, чтобы она его снова запирала и морила голодом».
«И куда ты собрался?»
— спросил Борис, когда я направился к выходу.
«А? Пешком, в аэропорт».
«Погоди-ка», — сказал я, спустив попчика на пол. «Меня вдруг затошнило так, будто я вот-вот выблюю на ковер все красное вино. А с собакой в самолет можно?»
«Нельзя»,
— безжалостно ответил Борис, выплюнув отгрызенный кусок ногтя. Он вел себя как мудак. Как же мне хотелось ему врезать. «Ну и ладно», — сказал я. «Может, кто-то в аэропорту его захочет приютить? Или... А, пошло оно все в жопу. Поеду на поезде». Он собрался было отпустить какое-нибудь саркастичное замечание. Я хорошо знал эти его сжатые губы. Как вдруг внезапно выражение лица у него переменилось. Я обернулся и увидел, что Ксандра, с окосевшими глазами, вся в потеках туши, стоит, покачиваясь наверху лестницы. Застыв на месте, мы глядели на нее. Прошло, казалось, лет 100, когда она, наконец, открыла рот, снова его закрыла, ухватилась за перила, чтобы не упасть, и проскрипела:
«Ларри ключи в банковской ячейке оставил».
В ужасе мы несколько секунд просто пялились на нее, пока не поняли, что она ждет ответа. Волосы у нее торчали соломой, она, похоже, вообще не соображала, где находится, и шаталась так, что казалось, вот-вот навернется с лестницы.
«Да», — громко ответил Борис. «То есть нет».
И добавил, потому что она так и продолжала там стоять:
«Все нормально, иди, спи».
Она что-то пробубнила и на заплетающихся ногах поковыляла обратно. Пару минут мы так и стояли, не шевелясь. Потом я тихонько, в затылке так и покалывало, подхватил сумку и выскользнул за дверь. Последний раз я видел тот дом и ее, хотя, в общем-то, даже не огляделся напоследок. А Борис с Попчиком вышли за мной следом. Мы все втроем быстро рванули вниз по улице, подальше от дома. Попчик клацал когтями по асфальту.
«Ладно», — сказал Борис со смешинкой в голосе, которая у него вылезала обычно, когда нас чуть не ловили в супермаркете. «Ладно. Ну, может, и не в такой она была отключке, как я думал».
Меня прошиб холодный пот, и от ночного воздуха, хоть и промозглого, стало получше. Вдали, на западе, в темноте, вспыхивали и скручивались беззвучные франкенштейновские молнии.
«Ну, хоть не померла, правда?» — хихикнул он. «А я еще за нее волновался. Господи боже!»
«Дай мне свой телефон», — сказал я, влезая в куртку. «Надо машину вызвать». Он нашарил телефон в кармане, протянул мне. Это был дешевый одноразовый телефон, который он купил, чтобы следить за котку.
«Не, возьми себе», —
сказал он, убрав руки, когда я попытался вернуть ему телефон, вызвав такси «Удача». «777-7777». Этот номер был налеплен на каждой шаткой лавочке возле автобусных остановок в Вегасе. Затем он выудил пачку денег, половину тех, что мы забрали у Ксандры, и попытался всучить ее мне. «Забей», — сказал я, нервно оглядываясь на дом. Я боялся, что она снова очнется и выскочит на улицу нас искать. «Это твои».
«Нет, тебе пригодятся».
«Не надо мне», — сказал я, засунув руки поглубже в карманы, чтобы он никак не сумел мне их всунуть. «Да они тебе и самому пригодятся».
«Да хватит тебе, Поттер! Ну, вот зачем ты уезжаешь именно сейчас?»
Он обвел рукой улицу, ряды пустых домов.
«Не хочешь ко мне идти? Перекантуйся вон там денек-другой. Вон в том доме, в кирпичном, даже мебель есть. А я, если хочешь, буду еду тебе носить».
«Да, или я ведь еще могу в Доминос позвонить», — сказал я, засовывая телефон в карман куртки.
«Раз уж они сюда теперь доставляют».
Он дернулся.
«Не злись».
«Я не злюсь». Я правда не злился. Только был настолько не в себе, что казалось, вот сейчас проснусь, и окажется, что я заснул с книжкой на лице. Я заметил, что Борис глядит в небо и напевает себе под нос строчку из одной песни маминых Velvet Underground. «Но если дверь закроешь, ночь будет вечной».